Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Сегодня мы беседуем с Алексеем Петровичем Марцебушевым, художником, писателем, пострадавшим за веру от богоборческой власти. Алексей Петрович, вы являетесь человеком просто необыкновенной судьбы, и вы для нас как связь времен. Вы для нас это та эпоха, с которой мы только можем по касательной соприкоснуться. Вы родились и выросли в Дивеево, и вся ваша жизнь была связана с этой святой обителью и с преподобным Серафимом Саровским. Что бы вы могли вспомнить о том старом Дивеево, Дивеево вашего детства?
Дело в том, что каждый человек рождается, где ему, так сказать, Бог дает родиться. Я мог негром родиться, я мог родиться совершенно, так сказать, в других обстоятельствах, у других родителей. Мне посчастливилось родиться в Дивеево. Куда? Мой дед. А он был нотариусом Его Величества. Это крупная личность при дворе. А он был женат на Черногорке. И было 5 детей. И вся его семья была как бы анекдотом в бомонде Дивеевского
дворянства.
Да. Все по театрам суббота, все к графине такой-то в салон, это к графине такой-то в салон, а Арцебушев в церковь. Вот это характеристика арцебушевского внутреннего сердца. И мой дед очень любил преподобного Серафима, и я думаю, что он был на открытии.
На открытии мощей.
Я так думаю, но мне нет данных. Но я знаю, что он очень много помогал Дивееву. Он повесил колокола на колокольню, которые раньше были очень плохенькие. Повесил колокола, которые слышно были в Сарове, а из Сарова было слышно Дивеево. И до 12 года монастырь, матушка игуменья, передала ему мантурскую землю с домиком, в котором зажглась лампада. Помните рассказ? Этот был маленький нищенский домик, в который жил Мантуров со своей русской женой. Она была протестанткой, а он был полностью подчинен воле Преподобного Серафима за его исцеление. Потому что он пришел и сказал, чем я должен отблагодарить?
Он был служкой, да, как он говорил, служкой
Серафима. Да, но и моего отца тоже называли служкой. И он строил Дивеево. На его средства он покупал землю, он продавал свои и покупал здесь. И вот этот вот храм с 4 столбами, где должны лечь
чернозем,
это казанский храм, который построила первоначальница. А преподобный Серафим велел пристроить верх в честь Рождества Христа.
Знаете, что, Алексей Петрович, что поражает, когда, тогда еще помню, только вышла летопись, та точность и обязательность, полное послушание, что нужно было ровно сделать так, ни шаг в сторону, ни шаг вправо, ни шаг влево. Потому что Божья Матерь являлась и участвовала непосредственно в этом строительстве.
Нет, он же сам говорит, что он написал устав для нового монастыря, мельничной артели, из уст в уста мне продиктовала Матерь Божия. Из уст в уста. Это значит, как я с вами говорю, так Матерь Божия со мной говорит. Верно? Это не было во сне, пиши вот это. А он пишет из уст в уста. Дальше, преподобный Серафим говорит, я в Дивеево по своей воле ни одного камушка не положил. Я привык к Дивееву тому, который был старый, который был преподобным Серафимом. Там каждая травинка, каждый одуванчик жил, и сама обитель жила. Игумени себя не называли игуменями, а называли себя наместницей верховной игумени.
Oh.
Алексей Петрович, ну вот вам посчастливилось, и Бог дал так, что вы родились сразу в таком месте, и у вас был этот домик, да, сохранившийся.
Дед получил больше гектара земли. Это была монастырская земля с домиком. Он его очехлил и выстроил еще дом, рубленную в лапу, не кирпичный, а деревянный, в 12 комнат. Перевез туда из Петербурга всю мебель и переехал туда жить в 19-м году. И бросил свое царское, так сказать,
служение.
Служение, переехал туда, и я там родился. Брат мой родился. Мама моя вышла замуж в благословение отца Алексея Зосимовского за Петра Арцебушева, сына Петра, деда моего Петра тоже звали. Так что там шло все по благословению. Так мне посчастливилось. А этот дом жил преподобным Серафимом. Мантуровская скамейка, на которой он умер. Мантуровская яблоня, которая уже засохла, но ее берегут. В доме, в каждой комнате икона преподобного Серафима. Куда ни идешь, или его благословляющая рука, или его глаза. То есть ты живешь в этой атмосфере. Без преподобного Серафима у нас, по-моему, дом не жил. То есть, если спрашивали благословение, то не у новостарцев, а сказали: «Батюшка, как нам поступить? Батюшка, что нам делать?» Понимаете? Дальше. Игуменьи, они, если у них возникал какой-нибудь вопрос, который они не могли решить и не знали, как решить, то они писали жребий, как быть.
Записочки.
Да, ставили ее к иконе умиления Божией Матери, перед которой умер преподобный Серафим, она была передана Сарому в Дивеево. Это была единственная святыня в то время в Дивеево. И весь монастырь молился определенное время, не в один день, перекрестный, тащи жребий, а молился, прося ответа. И потом тащился ответ, и как ответила записка, так поступала игуменья. Вот так жила Дивеево. Она жила Матери Божией. Оно было простое. Оно было все наполнено преподобным Серафимом, его пророчествами и какой-то невероятной любовью
к человеку.
Может, мы, потому что мы были сиротами, отец умер очень рано, и нас любили, детей. Меня в стихарь владыка Серафим Звездинский одел в 7 лет. В 7 лет я ему дал первую исповедь. И он меня называл моим самым маленьким духовным сыном. Моя мама была его духовной дочерью.
А вы можете вот о нем вспомнить, что, каким он был, Серафим Звездинский?
Вот идет пасхальная служба, владык служит пасхальную за утреннюю. Я стою с посохом, потому что я был его посохником. Я стою у алтарной справа с посохом. Мне 7 лет. Конечно, заснуть перед пасхальной ночью невероятно. Нас клали заранее, конечно, мы не спали. Я стою с посохом и засыпаю. Посох мой падает, а еще идет утренняя, то есть пасхальная. Посох грохает, владыка оборачивается, видит, что я заснул, берет осторожно посох и становится с ним около престола. А потом, когда нужно мне выходить все-таки с посохом и ему, чтобы рядом шел посажник, он потихонечку меня так...
По щечке, да?
Да, и посох мне в руки. Вот такие воспоминания, они запоминаются на всю жизнь.
Алексей Петрович, у меня в свое время, когда я читала биографию и жизненный путь владыки Серафима Звездинского, поразил такой момент, как сильно вот Божье посещение, какой концентрации бывает страдание у человека. Если вы помните, когда его арестовывали, у него был приступ очень сильный, то ли почечные колики, что-то...
Где арестовывали? В Дивеево или его много раз арестовывали?
Я не помню, какой именно раз, но когда был приступ, и должны были увезти его по скорой помощи, человек был, ну, в крайней, вот на грани жизни и смерти, именно в это время его пришли и арестовали, то есть все сразу. То есть концентрация страдания невероятная, и то, как люди переносили это все, вот тоже
поразительно. Я думаю, что переносили, если человек себя отдает в руки Божьи, а это трудно. это нужно очень много над собой работать, то есть себя ликвидировать как бы внутри, то, конечно, такие светильники, как владыка Серафим, он жил промыслом и волей Божией. И поэтому люди, живущие этой категории, для них нет боли. Для них есть мученичество во имя Христа. Понимаете, тут совершенно другое состояние боли, я так думаю. Мне так кажется, что те, которые шли на расстрел, они шли туда как бы с барабанным боем внутри себя. То есть мы думаем, ах, несчастный, а они, понимаешь, шли в Царствие Небесное. Тут очень трудно это все определить. Ты не прошел этой стадии сам лично. Но я считаю для себя лично, что себя нужно всеми силами заставить принимать волю Божию, какая бы она ни была, как из его рук.
Скажите, а когда у вас переломный момент наступил в жизни, когда вы были репрессированы, скажем, попали в тюрьму, вы внутренне были готовы вот к таким переменам в своей жизни?
Я перекрестился. Когда меня посадили, я перекрестился. И сказал, слава Богу, все кончено. Дело в том, что я воспитан был в Дивееве. Моя мама нас воспитывала абсолютно свободных во всех отношениях. Она спрашивала, кто хочет не есть до плащаницы. Мы не едим до плащаницы, а кто хочет? Кто хочет до звезды? Кто хочет со мной пойти сегодня в церковь? То есть над нами мама никогда не принимала никаких насилий. И поэтому вот я вырос без этого насилия над собой. И очень легко переносил все катаклизмы, которые бывали со мной.
То есть это свобода в любви, да?
Это свобода в воспитании. Оно во мне сидело. Моя мама Дивеева, 10 лет моего детства, владыка Серафима, они вошли в меня как фундамент, на котором потом выросли тернии. Я, Бог знает что, я прожил совершенно безобразно гульную жизнь. Но Дивеева не ушло. Самое главное, что оно всегда было. Я о нем всегда вспоминал страдающее, что я совсем не там, где нужно. А потом под старость, мне уже 94 года, она уж совсем тут, дальше некуда.
Оно проросло. Алексей Петрович, а вот ваши все родные, у вас очень много монашествующих в роду, начиная с вашей мамы, дальше ваша тетя. То есть, опять же, это дух Дивеева, это такой путь монашества. Родных, это же тоже избранничество.
Моя мать овдовела 24 года. Мне было 1.5 года, когда умер отец. Последние слова отца, обращенные к моей маме, которая была с 2 детьми на руках, первый умер, были такие: «Держи детей ближе к церкви, к добру». Вот что делала моя мама. Незаметно. Вот я попадаю в какой-то тупик. Мне 16 лет, я попадаю в какой-то тупик. Я бегу к маме, спрашиваю, что я влип. Что мне делать? Он говорит, ты влип, ты и разлипай. Тебе жить. Ты и думай. Нужно ли было влипать или как излипать, а почему ты ко мне пришел? Тебе впереди жить, а не мне. А потом где-то, между прочим, сказал, я бы поступил так. Не навязывай ничего. Это очень важно. Потому что я был всегда свободен. Во мне воспитывалась свобода. Свобода действия. И вот эти вот, очевидно, дивеевские кирпичики, они никуда не делись. Но они начали проявлять себя, то проявят, то опять заглохнут, то проявят, то опять зарастут. Ну, как жизнь идет? Я не прожил жизнь монашескую.
Спаси, спаси.
А вот то, что у вас получилось в жизни, вот как говорите, такие тернии, это вы связываете больше с духом времени, который уже тогда был?
Нет.
Или это собственное?
Нет, нет. Дело в том, что во мне 25% черногорской крови. Это очень тяжелая кровь. Тяжелая в смысле страсти, в смысле ее тяги к плотской жизни.
Ну, темперамент.
Да, но именно, нет, темпераменты бывают разные. Я художник и тоже темперамент. Я написал книги тоже с темпераментом. Понимаете, а здесь темперамент был целенаправлен. То есть вот эта сторона моего сердца, моего «я», она была целенаправлена больше вот Бог и все заповеди в это время куда-то уходят. Тебе важен другой.
Но вы знали всегда, куда вернуться.
Мне Бог возвращал, а не я знал. Меня Бог вытаскивал. Я попадал в такие тупики, мама уже была мертва, и к ней не пойдешь спросить, как вылезать. Но эти тупики, ломающие не только твою жизнь, но и жизнь других.
Ну, у вас столько молитвенников было. Вы столько знали людей замечательных. Вспомните о них, пожалуйста, тоже. Тех, кого вы встретили, вот кто был опорным, таким значимым в вашей жизни?
Ну, значимым в моей жизни вот... Владыка Серафим. Во-первых, он был первым моим духовником. Во-вторых, он был духовным отцом моей матери. Моя мать в своих записках очень много пишет о нем, если вы читали. Прочитайте. Называется «Сокровенная жизнь души». Дальше я думаю, что преподобный Серафим, потому что как-то он жил в нашем доме. Вот у меня такое ощущение, что когда я обращаюсь к нему, то я к нему обращаюсь как к живому. И говорю: «Миленький, помоги, ты понимаешь, вот тут трудно. Помоги мне с глазами, я не могу Евангелие читать, я ничего не вижу». И вдруг мне к 93-летию приносит вот такой аппарат.
Огромная лупа, да?
Вот. Я никого не просил.
Увеличительное стекло огромное.
А батюшка прямо Серафим послал мне вот такую лупу. Я ее двигаю сюда и считаю Евангелие. И он мне не исцелил мои глаза, а дал мне лупу.
Техническое решение, да.
По-житейски. Во-вторых, мама за несколько месяцев до моего рождения, может, недель, она видела во сне преподобного Серафима, который ей сказал: у тебя родится ребенок, а имя ты ему дашь, который будет на 9-й день. Я родился 10 октября, на 9-й день Петр, Алексей, Иоанн и Филипп. Петр уже был, Петр второй, Петр все Петры, Иоанн и Филипп, это все-таки монашеские какие-то, именно Ермоген. А Алексеев у Хвостовых и у Арцебушева было полно, поэтому меня назвали Алексеем. А моя бабушка, черногорка, с очень темпераментным характером, она увидела во сне преподобного Серафима, который ей сказал: умрешь 12 мая. И вот тогда, когда наступал 12 мая в Девиве, это Бог знает, что было. Полная тишина, бабушка переписывает завещание, бабушка считает, что и какие тапочки годятся, какие не годятся, что кому-то этому она хотела дать, сейчас это совсем нет, не то, она его разлюбила, это. А 12 мая кончается, бабушка вздыхает.
И жизнь продолжается до следующего года, да?
Жизнь продолжается, да. Трудно моей маме было с ней, очень трудно, потому что у нее характер был очень такой властный.
А скажите, а как определилось, что мама стала монахиней?
Определилось очень просто. Она была светской. Хвостова – это министр внутренних дел и министр юстиции, мой дед. Их семья также не относилась ни к какому бомонду. В царские приемы министр то-то, то-то, по делам, а дальше дом. А дальше дети все воспитывались по церквям. А дальше дети приходили из церкви, а отец их спрашивает: какой Евангелие сегодня читали? Они отвечают, потому что знают, что их отец спросит. Так воспитывалась семья. И мама замуж вышла за папу. Тетя Катя, старшая сестра, вышла по благословению отца Алексея. А она говорит отцу Алексею: да он же неверующий, он ни во что не верит, как же я? Он говорит: а ты ничего ему не говори, а крести его спину, он и поверит. Я, говорит, действительно, как что спину перекресть, и умер-то он самым православным. Вот так жила семья. Мы жили немножечко совершенно в другой эпохе. Поэтому моя мать, когда овдовела, она читала романы, она могла выйти замуж. Она сама в записках пишет, что я спокойно могу выйти замуж, но найду ли я отца для детей. А потом она уехала из Невеи в Велец с нами, и в Вельце она на крестопоклонной увидела сон, что она в храме, и что прикладывает нас, и сама прикладывается к кресту. А рядом вдруг стоит мой отец, очень грустный и молчит. Мама поворачивается к нему печкой. Что ты такой грустный? Почему ты молчишь? Он опять молчит, ничего не отвечает. Тогда мама его спрашивает, ты не хочешь, чтобы я вышла замуж? Он молчит. Тогда она подошла к кресту и дала клятву перед крестом, что ради детей я не выйду замуж. А дальше к нам в Дивеево попал отец Серафим, архимандрит Серафим из Данилова, Климков. У нас было очень много духовенства, оставалось в нашем доме. И вот, а у нее было отношение с бабушкой очень тяжелое.
А мама сама была кроткого нрава?
Ну, как сказать. Она умела отстоять свои позиции. Не отстояла их. И поэтому между бабушкой и ей все время олеглись, олеглись. Церковь все время, церковь.
Ну вот вы, имея маму-монахиню и тетю-монахиню, вот для вас что такое настоящая истина?
Я не знал, что они монахини.
Ну потом, когда вы узнали.
А это только когда я уходил в армию в 1939 году, я сказал маме, у нее декомпенсированный порок сердца. Я сказал, мама, ты можешь умереть в любой момент, а мы о тебе ничего не знаем. Я тебя прошу, напиши мне все о себе. Есть записки монахини Таисии, которые мы читали, она так и написана. Я пишу их по просьбе Алёши. Он думает, что я не доживу, пока он выйдет из армии. И там она пишет. А дальше она рассказывает про Елец, про смерть деда, рассказывает про владыку Серафима, отца Серафима, Даниловский монастырь, как она через отца Серафима подошла так, к вопросу о монашестве.
Вы прослушали первую часть интервью с Алексеем Петровичем Арцебушевым, писателем, художником, пострадавшим за веру от богоборческой власти. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.